свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Стихийное общественное движение «Голосуй против всех» в России. Теперь такой графы нет в бюллетенях, но люди все равно голосуют. Как и почему? Новые газовые встречи Москвы и Киева. О чем договариваются сейчас, если вроде уже обо всем договорились? Застрелился генерал-полковник Виктор Власов, что стало причиной самоубийства начальника главного квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны. Такие вопросы поставил перед нами четверг, 21 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. 10 дней остается до президентских выборов в России, однако, как замечают многие политические эксперты, признаков серьезной борьбы не наблюдается. В обстановке, когда победа Дмитрия Медведева ни у кого не вызывает сомнений, власть продолжает подавлять любые проявления гражданского несогласия с этой ситуацией. В интернете развернулась кампания за бойкот выборов. К бойкоту призвала в своих листовках одна из преподавательниц Петербургского электротехнического университета ЛЭТИ. Она уже наказана. Ушли от наказания неизвестные молодые люди, которые расклеивали стикеры против участия в выборах в метро. Об этой ситуации рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Молодая преподавательница ЛЭТИ Надежда Миронова расклеила в своем учебном заведении листовки с призывом забить на выборы. Она распечатала найденное в интернете изображение Владимира Путина с игральными картами, на которых видны портреты кандидатов в президенты России, украсила его слоганом «Не играй с Шулером, забей на выборы» и прикрепила на доске объявлений. Листовка провисела недолго. Ее сорвали вузовские сотрудники безопасности. Они же обратились в милицию, говорит проректор по режиму Юрий Склярский.
Да, этот факт был имел место. Это занимается 18 отдел милиции. Но я никуда не заявлял. Информацию я вам давать это не буду. И как бы в интересах нашего вуза не хотел, чтобы это все было завязано с вузом и с данной гражданкой.
В 18 отделе милиции был составлен протокол об административном нарушении изготовления, распространения или размещения агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах. Теперь Надежде Мироновой грозит штраф в размере 10 мрот. Свои действия она объясняет тем, что она много лет безуспешно борется с уплотнительной застройкой в своем районе, выходила соответствующими лозунгами на марше несогласных. Сейчас дело жителей ее района находится в Страсбургском суде. Когда в связи с предвыборной листовкой в ЛЭТИ у Надежды Мироновой начались неприятности, она обратилась за советом в Яблоко. В итоге советы ей давала лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Она спрашивала совет, что делать. Я, соответственно, советовала не ходить ни в какую милицию. Но милиция к ней аж домой приехала, чтобы составить протокол. Хотя понятно, что это совершенно незаконно, потому что составить протокол они могут только либо по месту совершения административного правонарушения, либо в отделении милиции. Ну и вообще, в чем состав, если человек там взял, распространил информацию, скачал из интернета картинку, ее повесил. Не понимаю я состав административного правонарушения никакого, но я понимаю боязнь наших чиновников. Для них явки сегодня являются очень важной составляющей.
Несколько изумляет оперативность и рвение, с которым преподаватели ЛЭТИ бегут стучать в милицию на свою сослуживицу.
Это просто говорит об административном раже чиновничества. И в очень высокой степени зашуганности начальства. На мой взгляд, это уже вполне такая советская степень. Мы же, в общем-то, помним о той степени доносительства, которая существовала при советской системе. Но мне кажется, сейчас уже совсем не меньше.
А пока милиционеры приходят в гости к тем, кто клеит нехорошие листовки, в интернете разворачивается целая кампания за бойкот выборов. Кроме разнообразных баннеров и баталий в живом журнале, появился специальный сайт против всех РУ. Когда вы на него заходите, вы видите большую зеленую кнопку с галочкой «Против всех». Вам предлагается вписать в строку определенный код, и вот вы уже прибавили свой голос к той цифре, которая видна наверху. Сейчас это около 140 тысяч. Впрочем, уже есть пояснение, что цифра занижена, поскольку сайт подвергался хакерской атаке. Появилась информация, что сайт сделала нижегородская дизайн-студия Color Lab по заказу петербургского студента Артура Загрекова, который, несмотря на свои 20 лет, на выборы не ходил ни разу и ни в какой политической партии не состоит. Действительно, его не знают ни в Яблоке, ни в ОГФ. Но Ольга Курносова считает, что бойкот выборов – это правильная тактика.
Совершенно понятно, что раз наши власти таким упорством маниакальным стремятся повысить явку, то понижение явки – это, безусловно, как бы наступление на больную мозоль. А так как у нас вообще сегодня нет никаких механизмов, с помощью которых мы можем высказать свое несогласие, порога явки нет, штрафы против всех нет, то вот активный бойкот – это единственное, что мы можем сделать. В этом смысле, конечно, наш марш 3 марта – это тоже своего рода активный бойкот.
Интернет-компания против президентских выборов не ограничивается сайтом против всех.ру. На сайте ежедневного журнала вывешено обращение в Центризбирком России, где выборы 2 марта названы фарсом. Среди тех, кто подписал обращение, журналисты Евгений Киселев и Владимир Карамурза, правозащитник Елена Боннер, сатирик Виктор Шендерович, политики Никита Белых, Максим Резник, Борис Немцов и Гарри Каспаров. Впрочем, не все разделяют идею бойкота выборов. Петербургский политолог, член политсовета «Яблоко» Борис Вишневский уверен, что эта идея непродуктивна.
Разумный способ поведения – это идти и зачеркивать всех. Но делать это на выборах, на участке для голосования, а не в интернете. Потому что делать это в интернете никакого практического смысла не имеет. Это просто допускание пара, не более того.
Тем не менее, призывы к бойкоту выборов множатся. Только что в петербургском метро неизвестные молодые люди провели антивыборную стикер-атаку, расклеивая стикеры с надписью «Надоели старые паразиты, выбери новых» при явном одобрении пассажиров. Никто из молодых людей задержан не был. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
По каким причинам члены интернет-сообщества «Акакции голосуй против всех», о которой рассказывала Татьяна Вольская, присоединились уже почти 150 тысяч человек, делают свой выбор? Об этом я беседовал с активным участником «Живого журнала», известным московским писателем, членом редколлегии журнала «Новый мир» и лауреатом Букеровской премии Михаилом Бутовым.
Я не уверен, что нажимание кнопки в интернете – это уж такая общественная позиция активная. У меня таких как бы бунтарских замыслов в данном случае не было. Но поскольку я хотел проголосовать в данной ситуации против всех, вот возможность, представившуюся возможность как-то выразить свое мнение, я использую.
А почему вы проголосовали против всех?
Потому что я не вижу сил, с которыми я бы хотел солидаризироваться вокруг себя. Вот из тех, которые, в общем, дошли до какого-то политического воплощения. Если смотреть на всю массу, так сказать, российского населения, протестные настроения, они и будут касаться весьма маргинальной части общества. То есть, на самом деле, вот как мне представляется, в реальности очень значительная часть населения поддерживает существующую власть в силу умелой пропаганды. Как бы сказать, люди получили то, чего они хотели. Им объясняют, какая плохая Америка, вот им объясняют, какая должна быть сильная Россия и так далее. Они слушают это и довольны.
А почему вот эта пропаганда, например, на вас не оказывает нужного власти воздействия? Как вы считаете?
Нет, но у меня плохой характер. Доля немецкой крови еще присутствует. Вот все время она мне мешает быть счастливым.
У вас есть живой журнал, вы там активный пользователь интернета, участник этого сообщества. Это другие люди?
Ну, разумеется. Конечно, аудитория живого журнала, она такая довольно специфическая. То есть это во всяком случае люди, которые умеют пользоваться интернетом, способны, обладают и владеют компьютером, хотя чисто у них он есть, да, они его купили. Все политические технологии в России рассчитаны совсем другие. А те, у кого, как правило, всего этого попросту нет. На провинцию, на провинциальные города, на довольно бедных людей, у которых смешивается ощущение собственной ущербности с ощущением как бы ущербного, неподобающего стране положения, которое также навязывало средствами массовой информации. Собственно говоря, вот с этими людьми политическая пропаганда в основном работает. И работает, как мне представляется, я не эксперт и не специалист, достаточно эффективно.
Такие люди, как вы, они способны только к такого рода вот пассивному выражению своей точки зрения, на организацию более каких-то серьезных или звучных акций, они не способны или им это не нужно?
Это не в акциях. Акции вообще занятие такое молодежное. Собственно говоря, вот это то, что является моей причиной моего голосования против всех. Мне представляется, что здоровые силы в России, то есть то, что составляет соль этой земли, они не имеют общественной консолидации, и уж тем более они не имеют своего политического представительства. Им как бы старательно не давали это сделать. У нас нет партии, которая бы выражала интересы тех людей, которые мне представляются что-то стоящим. У нас есть партии, которые, так сказать, отстаивают олигархический интерес, есть партии, которые отстаивают интересы там силовых структур, 5-10. У нас нет партии людей, которые работают и, собственно говоря, ну, действительно реально, так сказать, которые создают жизнь, которые ткут вот жизнь. Эти люди как бы остались вне всякого. считаете.
А вот интернет-сообщество, о котором мы с вами говорим, это люди принципиально не партийные, и для них просто еще не создана, не придумана специальная своя партия, через которую они бы выражали свою политическую позицию более консолидированно.
Интернет-сообщество очень молодое, и там как раз огромное количество людей партийно ангажированных. С одной стороны, это молодежные организации типа наших, или какие там еще есть. С другой стороны, это радикальные партии. Но ведь эти партии, так сказать, далеко еще находятся, радикальные, какой бы то ни было. Вот уже вот от выборного процесса и от большой политической. Почему? Нет, в интернете есть самые разные люди. В интернете полным-полно государственников разного возраста, и в том же «Живом журнале». Очень много людей, поддерживающих, так сказать, власть, которая, несомненно, на ближайших выборах победит. Ни у кого там сомнений нет.
Как вы думаете, сколько за 10 дней оставшихся до выбора наберется поддерживающих силу этой акции?
По-моему, там 149 тысяч. Вы знаете, не знаю, потому что меня, честно говоря, удивляет, что их вообще-то маловато. Мне казалось, их должно быть значительно больше. Поэтому у меня есть ощущение, что этот флешмоб политически не очень хорошо работает. И я полагал, что, по идее, так сказать, если там нет никаких подводных камней, то должно набраться несколько миллионов.
Об акции в интернете «Голосуй против всех» я беседовал с известным московским писателем Михаилом Бутовым. Интересно, что объективно оппозиционной оказывается любая деятельность граждан, которая так или иначе связана с недовольством властью. Сколь сильны такие процессы гражданского недовольства в обществе? Этот вопрос я задал известному петербургскому политическому эксперту, профессору Европейского университета Владимиру Гельману. Вы знаете, что это за университет, его тоже пытаются закрыть власти.
Я думаю, что процессы пока слабые. На сегодняшний день невозможно говорить, что может придать им силу. Но, как говорят, капля камень точит. И мы это наблюдаем на примере, вот с которым мне пришлось самому лично столкнуться, нашего европейского университета, приостановка деятельности которого вызвала довольно активную реакцию протеста со стороны и отечественной академической общественности, и зарубежных коллег.
Даже не политика впрямую становится в России политикой. Говорим ли мы о защите интересов заключенного Алексаняна? Интернет-сообщество все равно политика. Ваш европейский университет вроде академической организации, это все равно политика.
Природа российского режима и его эволюция в последние годы такова, что он делает политическими любые вопросы, поскольку здесь затрагиваются интересы власти, интересы государства, стремление монопольно доминировать во всех сферах общественной жизни, будь то наука, будь то распространение информации, включая интернет, образование и так далее. Естественно, что любая независимая деятельность, которая, я подчеркну, не является оппозиционной, это деятельность независимая со стороны граждан, со стороны организации, естественно, становится объектом такого давления со стороны государства, и таким образом проблемы становятся политическими, просто потому что их политизирует режим.
А это чревато прямым конфликтом общества и власти или нет?
Если государство доведет ситуацию до какой-то критической точки и не будет реагировать на призывы общественности, то в какой-то момент времени действительно такое может произойти. На сегодняшний день такая точка кипения еще не наступило просто потому, что эта политика затрагивает интересы отдельных и довольно локальных групп. Однако понятно, что каждый шаг такого рода создает большие проблемы для государства. То есть нельзя одной рукой, как это делает Дмитрий Медведев в предвыборных заявлениях, делать упор на развитие науки и образования в стране, а другой рукой не реагировать на приостановку деятельности университета.
Опыт политолога, что он говорит? Они там в Кремле понимают, какова ситуация? Или они так действуют, надеясь, что не хватит запаса прочности или силового запаса этой власти?
Я не берусь судить конкретно, кто что думает в Кремле, однако, насколько можно судить, горизонт времени планирования на сегодняшний день крайне ограничен, потому что будет, конечно, изменение конфигурации политических группировок после того, как Дмитрий Медведев станет президентом. Будет, конечно, у кого-то грудь в крестах, а у кого-то голова в кустах. Понятно, что в этой ситуации о долгосрочных последствиях кто не думает. Рано или поздно эти долгосрочные последствия наступят.
Преподаватель Европейского университета Владимир Гельман из Петербурга. Мы беседовали о гражданской активности россиян.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем вызван страх Кремля перед приездом на президентские выборы главы правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота? Об этом беседуем с экспертом Human Rights Watch по России Татьяной Лакшиной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 21 февраля. Мы поговорили о деятельности граждан. Теперь поговорим о деятельности власти. Нельзя ведь сказать, что она вообще ничего не делает. Она тоже меняет свой инструментарий. В этой частности говорят об изменении роли молодежного крыла партии «Единая Россия», движения «Молодой гвардии» и других прокремлевских молодежных организаций, которых довольно много, типа всяких там организаций «Наши». Они тоже заявляют о структурной реорганизации своих рядов, о том, что проходят так называемую перезагрузку, о том, что эти молодые люди повзрослели и на практике вошли в большую политику. В политологическом сообществе в этой связи идет спор о будущем молодежных прокремлевских организаций. Они не нужны за тем, зачем были нужны Кремлю еще вчера, считают многие, а другие не согласны с такой точкой зрения. Об этой дискуссии в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
«Молодая гвардия Единой России» – именно так полностью звучит название молодежного движения партии власти, решила повзрослеть. Участие в многотысячных уличных акциях теперь молодогвардейцев не интересует. Появились у движения свои представители в Государственной Думе. Изменения в молодежном крыле в самом движении называют перезагрузкой. Уже появились новые проекты, которыми займутся юные единороссы. Один из ближайших и наиболее актуальных – формирование студенческих отрядов для работы на спортивных объектах в Сочи. В наступившем году студенческие отряды смогут заключать договоры с администрацией, с 2009-го получать федеральные заказы, уверен лидер московского отделения молодой гвардии Алексей Шапошников. Молодой политик, писал, писатель, бывший член предвыборного списка партии «Справедливая Россия» Сергей Шаргунов уверен, что кремлевская массовка в лице движения «Молодая гвардия» прекращает свое существование.
Я думаю, что это все же признак генеральной уборки в Кремле, потому что эти крайне одиозные так называемые молодежные движения всем уже дико надоели. И поскольку приходит к власти все же другой человек, то, соответственно, должны хоть как-то меняться прежние порядки. Эти движения, как известно, состояли просто из мяса, из массовки, которую сгоняли, которая выполняла ритуальные функции. Ну, то есть топтала разных оппонентов власти, зачастую были причастны к противоправным действиям. Поскольку эти движения имеют крайне негативную репутацию общественную, то, соответственно, нужно от них избавляться как от залежалого хлама. Вот что такое генеральная уборка? Это когда перетряхивается все в кабинете, открывается ящик письменного стола и завалявшаяся там всякая ерунда выкидывается прочь. Вот эта ерунда и выкидывается в виде движений «Наши», «Молодая гвардия», «Россия молодая».
Разговоры о реорганизации в «Молодой гвардии» появились сразу после того, как о сокращении рядов объявили в движении «Наши». Пропрезидентское движение, которое запомнилось многотысячными акциями не только в Москве, но и в регионах России, значительно сократило количество своих региональных отделений с 50 до 5. Молодая оппозиция сразу заявила, что «Наших» писали после выборов в Государственную Думу и на время заморозили. Такие же слова начали говорить и о «Молодой гвардии». Лидер «Молодой гвардии», бывший телеведущий Иван Демидов, опровергает подобные слухи.
«Молодой гвардии» происходит объявленная перезагрузка в связи с подведением итогов политического существования в России. И сейчас переходим к, если можно так сказать, к взрослой политической деятельности. Мы зашли во власть, зашли в ЗАГС собрание. Представители «Молодой гвардии» зашли в исполнительную власть в регионах во многом. Сформирована такая пока не оформленная, но тем не менее достаточно ярко выраженная молодежная фракция в Госдуме. Нормальная взрослая политическая работа.
Почему же появились слухи о том, что замораживание проектов?
Я так предполагаю, что разговоры о распуске организаций, молодежных организаций, прокремлевских, охранительных, как угодно их назовите, идет от общей концепции наших политических оппонентов, задача которых всячески делегитимизировать связку Путин-Медведев и продолжение традиции власти, за которой мы стоим. Попытка вбить клин, разговоры о том, что все, что сделано при Путине, закрывается в преддверии нового президента. Это такие простенькие, в общем, политходы, под которыми нет ничего, кроме желания наших оппонентов, чтобы эти ходы суды осуществились. Но я думаю, что это в лучшем случае в их воспаленных головах происходит.
Молодая гвардия поддерживает Медведева?
Безусловно. Дело в том, что если мы вспомним, партия «Единая Россия» была одним из главных инициаторов выдвижения Дмитрия Анатольевича Медведева кандидатом в президенты. Поэтому Дмитрий Медведев кандидат и молодой гвардии тоже.
Власти не нужны люди, которые дискредитируют не только Кремль, но и президента, считает лидер молодежного крыла партии «Яблоко» Илья Яшин. Именно так себя и вели все, без исключения, молодежные прокремлевские движения. Потому-то их постепенно закрывают, считает молодой оппозиционер.
Сначала было понятно, что прокремлевские молодежные движения, которые несколько назад такой бомбой презентовали, вложили в них много денег, в общем-то, были рассчитаны на решение совершенно конкретных и узких задач в 2007-2008 году. Задачи эти были связаны с паранойей в Кремле, и считали, что вот неминуемо скоро случится оранжевая революция, что вот на Манежной площади вот-вот вырастут палатки, и тысячи людей непонятно откуда появятся с требованиями отставки правительства и президента. Вот. И поэтому были созданы десятки таких вот прокремлевских молодежных движений. Основная задача, которая была создать массовку вокруг Кремля и не допустить оранжевой революции в России. Уже давно понятно, что никакой оранжевой революции в России нет, и все эти молодежные движения стали очень неудобным механизмом для освоения достаточно больших средств. Сейчас в них надобность отпала, никому не интересно, поэтому какие-то из них будут реорганизованы, какие-то из них будут просто ликвидированы за ненадобностью, какие-то локализованы, но факт остается фактом. На сегодняшний день кремлевские молодежные движения, их хозяевам просто не нужны.
Лично вам, как молодому политику, они помешали или помогли?
Во-первых, конечно, те провокационные действия, которые зачастую устраивали активисты этих кремлевских молодежных движений, наносили достаточно серьезный ущерб оппозиции, но при этом они в значительной степени, на мой взгляд, дискредитировали своих кураторов, своих хозяев и, на самом деле, лично президента. Потому что та агрессия, такие вот хунвейбинско-комсомольские замашки, которые свойственны прокремлевским молодежным движениям, в значительной степени подрывали доверие общества к действующей власти, с которой эти молодежные кремлевские движения ассоциировались. Поэтому, в этом смысле, они, конечно, играли нам на руку.
Политолог, заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что будущее у молодой гвардии достаточно перспективное. Пока у молодых единороссов есть покровители из «Единой России», все у них будет хорошо, уверен он.
Молодой гвардии это здесь повезло больше всего, потому что она при «Единой России». У нее есть, у ее, так сказать, как какой-то части активистов, есть возможность и дальше продвигаться по карьерным ступеням в рамках «Единой России». Есть проекты, которые при взрослых проектах, и они могут быть реально там заморожены или как-то существенно реорганизованы вплоть до неузнаваемости только в том случае, если будут какие-то проблемы у взрослых. Вот в данном случае «Молодая гвардия Единой России» — это фланкирующий проект главной партии «Единой России». Такие организации, они, если они при взрослых, то, с одной стороны, у них ограниченные амбиции, с другой стороны, они, скорее всего, будут работать, существовать столько, сколько будут существовать их взрослые шефы. Если будут какие-то проблемы, уважаемые партии «Единой России», конечно, такие же проблемы будут и у «Молодой гвардии». В этом смысле они взаимосвязаны. Но пока таких проблем я что-то не вижу. У этих-то все будет относительно прилично.
Уже в апреле молодогвардейцы намерены провести съезд, где расскажут о своих ближайших планах. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», и вот главные темы второй половины этого часа. Новые газовые переговоры Москве и Киева. Зачем понадобилось договариваться снова? Застрелился генерал-полковник Виктор Власов. Что могло стать причиной его самоубийства? Московская дума поддерживает голодавших скульпторов. Об этом после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Генерал-полковник Минобороны России Виктор Власов мог покончить жизнь самоубийством по личным мотивам. Как заявили в военно-следственном управлении при прокуратуре России, эта версия считается основной, хотя другие также рассматриваются. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Объединенный гражданский фронт повторно направил администрации Петербурга уведомление о планах провести 3 марта марш несогласных. Активисты ОГФ предложили властям сокращенный маршрут шествия после того, как им было отказано в проведении акции. В Москве отпущены на свободу задержанные утром участники одиночных пикетов в поддержку Василия Алексаняна. Активист Комитета антивоенных действий Михаил Кригер сообщил Радио «Свобода», что 27 февраля он и активистка движения «Совесть» Татьяна Монахова должны явиться в суд. Их обвиняют в нарушении правил проведения публичных мероприятий. В Москве прошла встреча премьер-министра Украины Юлии Тимошенко с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Ее итоги стороны отказались комментировать, однако в «Газпроме» заявили, что переговоры будут продолжены. Россия и Грузия согласовали условия возобновления авиасообщения. По сообщению российского министерства транспорта, это произойдет, когда грузинские авиакомпании погасят задолженности перед Россией. В Белграде проходит массовая демонстрация протеста против независимости Косово. Участники акции съехались в Белград со всей страны. В Армении сторонники проигравшего на президентских выборах Левона Тар-Петросяна начинают бессрочную акцию протеста. Об этом на митинге в Ереване заявил представитель предвыборного штаба Тар-Петросяна. США дважды использовали британскую территорию для тайной транспортировки подозреваемых в терроризме, признал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллимен. Он сообщил, что в 2002 году американские самолеты дважды останавливались для дозаправки на принадлежащем Великобритании острове Диего-Гарсия в Индийском океане.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 21 февраля. В Москве прошла встреча премьер-министра Украины Юлии Тимошенко с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Ее итоги стороны отказались комментировать, однако в «Газпроме» заявили, что переговоры будут продолжены. Тимошенко уже обсуждала вопросы сотрудничества с президентом и премьер-министром России. Была подтверждена готовность сторон выполнять договоренности в газовой сфере, достигнутые главами двух государств на недавних переговорах в Москве. Зачем потребовались новые газовые переговоры? У микрофона экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
Юлия Тимошенко провела переговоры с председателем правительства Виктором Зубковым, а затем и с президентом России Владимиром Путиным. Затем стороны заявили о готовности продолжать сотрудничество двух государств, хотя, как считает украинский премьер, она и сейчас не видит ни одного вопроса в двусторонних отношениях, по которым у России и Украины имелись бы серьезные расхождения. Тема поставок российского газа публично практически не звучала. Виктор Зубков лишь сказал, что страны в этом вопросе будут придерживаться схемы, о которой ранее договорились президенты России и Украины. Однако, похоже, Юлия Тимошенко рассчитывает на другой результат, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Тимошенко отправлялась в Москву с твердым намерением пересмотреть газовые договоренности, достигнутые 12 февраля в Кремле. Окружение украинского премьера утверждает, что проекты предложенных Киеву газовых соглашений не отвечают национальным интересам. Вместо «Росукрэнерго» и «Укргазэнерго», подозреваемых в использовании коррупционных схем поставок топлива, Украине предлагают двух новых посредников. При этом, если раньше «Газпром» контролировал 25% украинского газового рынка, то теперь сможет получить уже 50%. Тимошенко продолжает настаивать на прямых контрактах между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины. Во второй день визита украинского премьера в Москву прибудет и президент Ющенко для участия в неформальной встрече глав СНГ. Накануне он предостерег Тимошенко от попыток начать с чистого листа газовые переговоры с Россией, а до сих пор не погасившая задолженность перед «Газпромом» Министерства финансов Ющенко обвинил в саботаже. Слово политологу Вадиму Карасеву.
И премьерская, и президентская схема имеют свои преимущества и недостатки. Проблема в том, кто все-таки будет генератором, инициатором, куратором той или иной схемы. Кто будет сидеть на связи с Кремлем в украинской энергетической политике? Кто получит вотум доверия со стороны кремлевских элит на украинскую схему газопотребления и газового транзита? Премьер или президент? Схема Ющенко выиграла бы, но Тимошенко не захотела играть по тем правилам, которые были установлены Ющенко и Путиным, и попыталась и пытается переиграть Ющенко в энергетической газовой стратегии. Россия это где-то понимает. Несмотря на то, что были даны заверения Ющенко, тем не менее Россия присматривается. С кем можно иметь дело, на каких условиях, какие условия будут для них более приемлемы.
На Украине все громче звучат заявления о возможном распаде правящей оранжевой коалиции и вероятности скорых досрочных парламентских выборов. Независимо от дальнейшего развития внутриполитической ситуации, Юлия Тимошенко, скорее всего, будет стремиться заручиться поддержкой Кремля. Эксперты и политики сомневаются, что самый популярный сегодня на Украине политик будет вести торги вокруг национальной газотранспортной системы, приватизация которой, к тому же, запрещена специальным законом. Однако звучат предположения, что Тимошенко может пообещать российским властям оказать помощь украинской оппозиции в блокировании получения Киевом плана действий относительно членства в НАТО.
Ну, тогда у Тимошенко, наверное, могут быть проблемы с брюссельскими элитами. И вряд ли она готова на то, чтобы так просто разменять благосклонность Кремля на благосклонность Брюсселя.
Убежден политолог Вадим Карасев. Владимир Илохненко для Радио Свобода, Киев.
Иначе говоря, пока принципы возможной реорганизации схемы поставок газа из России на украинский рынок остаются неизменными. Прежние посредники ликвидируются, а на их место приходят две совместные компании, создаваемые на паритетных началах «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Чем такой вариант не нравится Юлии Тимошенко? Об этом директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Юлию Тимошенко не устраивает в этой схеме только одно, что она до сих пор не нашла механизм, который позволил бы передать управление финансовыми потоками газовой торговли близким ей бизнес-структурам. Каковым относятся, с одной стороны, группа «Индустриальный союз Донбасса», которая сегодня управляет всем энергетическим блоком в правительстве Украины, группа бывшего руководителя управления делами президента Украины Бакая и, так сказать, российский газотрейдер Этера.
Что, на ваш взгляд, показали итоги переговоров, которые Юлия Тимошенко провела в среду с председателем правительства и президентом России, договориться на ее условиях?
Что Россия хочет иметь одну позицию с украинской стороны. Россия не устраивает позиция, когда Украина каждую, так сказать, неделю, каждый месяц, каждый год выдвигает новых переговорщиков, новые условия. То есть вот эта вот ситуация из серии «И снова здравствуйте», она, конечно, зачастую бывает выгодна для «Газпрома», но не до бесконечности. То есть невозможно все время передоговариваться. То есть Юлия Владимировна, в общем-то, дважды уже сделала подарки «Газпрому». Первый подарок сделала она в 2005 году, когда стала премьер-министром. На тот момент Украина имела как раз прямые договора «Нафтогаза Украины» с «Газпромом», по которым в течение 5 лет Украина получала бы газ по $50 за 1000 кубометров. Однако Юлия Владимировна заявила, что это предательство национальных интересов, и предложила России от этого договора отказаться. В связи с чем, собственно, и появился, так сказать, трейдер «Росукрэнерго». Другое дело, что, в общем, Тимошенко не удалось воспользоваться плодами своих трудов. Точно так же в этом году, когда правительство Украины и «Нафтогаз» отказались платить за поставляемый в Украину газ, она спровоцировала еще одну войну. Но на этот раз с плодами, с одной стороны, воспользовался Ющенко, с другой стороны, «Газпром», который увеличил свою долю на внутреннем рынке Украины с 25 до 50%.
Тогда какие аргументы Юлия Тимошенко еще может использовать на переговорах в Москве?
Собственно, ну, что еще может предложить Юлия Владимировна «Газпрому»? Того, что уже не предложил Ющенко. От посредника в виде «Росукрэнерго» отказались, цену 179,5 сохранили. Да, выросла доля «Газпрома» на внутреннем рынке Украины, но, так сказать, каждая сторона должна идти на уступки. Единственный вариант, который мог бы заинтересовать Россию и, в общем-то, привести к тому, чтобы она вступила еще в переговоры и с Тимошенко после достигнутых договоренностей с Ющенко, это если бы Тимошенко предложила России долю в газотранспортной системе Украины.
Это был директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 21 февраля. Генерал-полковник Министерства обороны России Виктор Власов мог покончить жизнь самоубийством по личным мотивам. Об этом заявили в военно-следственном управлении при прокуратуре России, где эту версию считают основной, хотя рассматривают и им другие возможности. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Власов, временно исполнявший обязанности начальника службы расквартирования и обустройства войск, застрелился в своем рабочем кабинете в Москве. У микрофона корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Самоубийство столь высокопоставленного военачальника в собственном кабинете – факт не только трагический, но и сенсационный. Военный эксперт, заместитель главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц не припомнит аналогичного случая за последние 20 десятилетия.
Я вот как-то вспоминал, и за те четверть века, что я занимаюсь освещением военных дел, я помню много разных скандалов, но самоубийство столь высокопоставленного работника службы тыла на моей памяти не было.
На данном этапе следствие в качестве основной версии рассматривает самоубийство генерала на почве личных мотивов, заявил Александр Кудлай, официальный представитель военного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России. По его словам, одновременно рассматриваются и другие возможные версии. Александр Гольц утверждает, что служба расквартирования и обустройства Минобороны России является наиболее коррумпированной сферой в военном ведомстве.
Квартира в России сегодня для огромного большинства населения страны является крупным капиталом. Министерство обороны в соответствии со сложившейся традицией и обязательствами государства является ведомством, которое этот огромный капитал дает бесплатно. По очевидным причинам не может так быть, чтобы эта сфера, где огромные деньги выдаются, ну не просто так, а за 25 лет службы в вооруженных силах, но не за деньги, огромные материальные ценности передается, эта сфера, разумеется, не может не быть коррупционной. Я думаю, больше половины всех уголовных дел, которые возбуждаются против офицеров различного уровня, они так или иначе связаны с махинациями в квартирной сфере.
Генерал Виктор Власов курировал, в частности, амбициозную программу предоставления квартир семьям военнослужащих 15+15. Согласно ей, в 2006 и 2007 годах из бюджета было выделено по 15 миллиардов рублей на строительство жилья для военных в 5 регионах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. О том, каким утром увидели своего начальника подчиненные в Министерстве обороны, рассказывает военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник запаса Виктор Баранец.
Генерал-полковник Виктор Власов прибыл на службу необычно рано. Было где-то начало 7-го. Вот что мне удалось узнать. Он выслушал доклад дежурного офицера, пожал ему руку и, как обычно, прошел в свой кабинет. И вот дежурный обратил внимание на то, что шеф был очень хмурым, недовольным. Впрочем, он таким он был уже почти весь февраль. Дело в том, что вот это ведомство Власова инспектирует очень серьезно комиссия Минобороны и главной военной прокуратуры. И по кабинетам военного ведомства уже ни для кого секрет, давно ходят упорные слухи, что комиссия эта обнаружила многочисленные финансовые нарушения при расходовании средств на строительство жилья военным, а также на заведение других армейских объектов. Примерно в 7:15 утра он достал из сейфа в своем кабинете наградной пистолет ПСМ и приставил ствол к виску. Такова основная версия – самоубийство. Но, тем не менее, следователь отрабатывает и вторую версию. Сейчас изучаются показания свидетелей о том, кто мог зайти к нему в кабинет. И эта версия тоже нельзя исключать, потому что строительная отрасль Минобороны – это наиболее коррумпированная область, где вращаются гигантские финансовые потоки. И, естественно, генерал Власов был включен в эту систему. И весьма возможно, что когда инспекция пошла раскапывать эту фактуру, она могла выйти на других персон. И, естественно, тем были бы не заинтересованы генералы, которым был связан Власов. Возможно, что в данном случае мы имеем дело с имитацией самоубийства.
А насколько будет прозрачным расследование? Можно ли ожидать каких-то сенсационных разоблачений в военном ведомстве?
Информация об этом ЧП будет идти в общество по двум каналам. С одной стороны, ее будет впрыскивать в сознание людей Минобороны под выгодным себе углом. И с другой стороны, серьезно, нам, беднягам-журналистам, придется ногтями скрести эту бетонную стену Минобороны и вести свое расследование, как это, собственно, бывает всегда, когда случается такое шумное ЧП такого масштаба.
Виктор Власов исполнял обязанности начальника службы расквартирования и обустройства Минобороны с конца прошлого года. Прежний руководитель этого ведомства, генерал армии Анатолий Гребенюк, был снят с должности президентом России Владимиром Путиным. Поводом для увольнения стал недостроенный госпиталь на Камчатке. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня — это немецкий хореограф и танцовщица Пина Бауш, лауреат престижной премии имени Гёте. А сейчас о другой актуальной теме дня. Приостановлена голодовка скульпторов-академиков под руководством Ивана Казанского. Она начата 15 февраля в знак протеста против захвата здания Московского дома скульптора. Обращение к председателю правительства России Виктору Зубкову в защиту дела голодающих приняла Московская городская дума. Рассказывает моя коллега Елена Фанайлова.
Депутаты Мосгордумы единогласно приняли обращение к главе правительства Виктору Зубкову, где просят его вмешаться в конфликт и пересмотреть решение о передаче особняка на Первом Спасо-Наливковском переулке Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества стран СНГ. В обращении, в частности, пишется: «Вызывают недоумение методы, к которым прибегает руководство фонда. Силовой захват части помещения Московского дома скульптора сотрудниками частного охранного предприятия». Конец цитаты. Напомним, что в знак протеста против этого захвата шестеро известных московских скульпторов начали голодовку под руководством академика Российской академии художеств, председателя Московского союза художников Ивана Казанского. Прокомментировать обращение Мосгордумы к правительству мы попросили депутата Евгения Бунимовича.
Проблема в том, что здание это при разделе федерального и московского имущества, памятника архитектуры, оказалось федеральным. И вот они почему-то решили, что нужно закрывать классический московский культурный центр, дом скульпторов, в котором, между прочим, недавно выставка проекта памятника Мандельштама была как раз в доме скульптора. И вот тот самый Иван Казанский, который сейчас голодал, он, собственно, и был председателем конкурсной комиссии. И в этом есть какой-то абсурд. Притом Московская дума в данном случае вынуждена только писать и обращаться. Потому что, еще раз повторяю, это не наше ведомство, а федеральная власть пока, к сожалению, никак реально не реагирует на эту вопиющую ситуацию.
Михаил Швидкой, глава организации Роскультуры и соучредитель претендующего на здание Московского дома скульптора Фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ, заявил: «Наша позиция в консолидации художников и власти, а не в их конфронтации. Все наши действия связаны с тем, чтобы найти достойный компромисс». Реакция скульпторов была довольно резкой. Это академики Российской академии художеств, скульпторы Иван Казанский и Александр Цыгаль.
Значит, нам с ним договариваться таким же образом: выбивать двери, связать замки, сажать свою охрану. У него там министерство или он желает, чтобы мы это в доме у него сделали? И как эта форма договоров будет звучать? А договариваться мы просим. Мы же это и просим. Вот эта замечательная форма бандитизма, подлога документов, которая осуществляется руками за министра культуры. Это такой цинизм невозможный. И министр культуры, который номинально существует, мы его видим иногда по телевизору, он не ответил ни на одно письмо, он не выразил ни малейшего беспокойства по происходящему с нами.
Нет, Александр Сергеевич ответил возмутительной отпиской, где было только одно равнодушие и полное нежелание признать наше существование.
Академику Ивану Казанскому принадлежит последняя реплика. Скульпторами находилась их адвокат Мария Веселова, которая объяснила законность настоящего и последующего пребывания объединения московских скульпторов в особняке в Спасо-Наливковском переулке статьями Гражданского кодекса.
При смене собственника права арендаторов и так далее не изменяются. Российская Федерация это здание получила так называемым обременением. И так гласит закон. И на основании этого закона мы сегодня находимся здесь. Потому что для нас от того, что изменился собственник, ситуация не поменялась никак.
Скульпторы умудрились к голодовке отнестись с художественной точки зрения. Первый этаж особняка занимают захватившие его люди, а в окнах второго этажа большие красные буквы «Голодовка». Их видно всем прохожим. На втором этаже перед комнатой с раскладушками выставка Игоря Бурганова в поддержку голодающих товарищей. Голодовка скульпторов приостановлена по состоянию здоровья. Многие из них люди в возрасте. Однако, если в ближайшие дни первый этаж здания Московского дома скульпторов не будет освобожден, голодовка может быть возобновлена, заявили скульпторы. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Как всегда, примерно в это время часа о новостях в области средств массовой информации, высланная из России журналистка Наталья Мораль, продолжает оспаривать в суде действия ФСБ России. Напомню, что в декабре прошлого года гражданка Молдавии Мораль была задержана в московском аэропорту и отправлена в Кишинев. Спустя месяц она получила документы с посольства России, где со ссылкой на закон о въезде и выезде из Российской Федерации утверждается о возможности депортации иностранного гражданина без изъяснения причин. С подробностями об этой истории моя коллега Евгения Назарец.
Собственно, ФСБ России, как объект судебной жалобы на незаконные действия государственных органов, возникла в результате получения информации из неофициальных источников. Официальный ответ, полученный Натальей Мораль в посольстве России в Молдавии, не содержит указания на конкретное деяние молдавской гражданки и российской журналистки, которое могло бы послужить поводом для запрета въезда в Россию. Впрочем, и сейчас сама Наталья может лишь предполагать, правда, с большой степенью достоверности, чем она навлекла на себя гнев российских властей, особенно Федеральной службы безопасности.
Именно
это ведомство, потому что, во-первых, мы знаем это со слов самих пограничников, которые меня задержали в аэропорту Домодедово. Во-вторых, уже и Федеральная миграционная служба, и Министерство иностранных дел заявили, что не имеет никакого отношения к запрету о въезде меня на территорию Российской Федерации. И более того, глава ФМС Константин Рамадановский на своей пресс-конференции официально заявил, раз ФСБ запретила ей въезд, то, пожалуйста, к нему и обращайтесь. Пограничники, как я уже сказала, говорили, что мне запрещен въезд согласно некой секретной бумаге Центрального аппарата ФСБ России. Я не была депортирована, потому что депортация может быть осуществлена только по решению суда. Никакого решения суда не было, и у меня даже штампа депортации в паспорте нет. Мне просто запретили въезд, и кроме этого объявили, что я являюсь угрозой национальной безопасности России.
Какая именно ваша деятельность послужила поводом для того, чтобы не пускать вас в Россию?
Ну, я думаю, что это целый ряд моих расследований, главными фигурантами которого были в том числе и высокопоставленные лица из числа сотрудников ФСБ, а в частности глава службы экономической безопасности ФСБ России Александр Бортников, о котором я не раз писала. Я думаю, что, конечно же, это мои расследования и об отмывании денег через российский банк дисконт и австрийский Райффайзен, и расследование об убийстве зампреда ЦБ Андрея Козлова, и, к примеру, последнее расследование о черной кассе Кремля, о том, как незаконно финансировалась предвыборная кампания во время выборов в Госдуму Российской Федерации.
А сейчас-то как ваша творческая деятельность складывается?
Я продолжаю работать в журнале «New Times». Более того, еще не было ни одного номера, который бы я пропустила. Мне приходится, конечно, теперь больше ездить, но я буду продолжать писать, и по возможности я буду делать все, чтобы продолжать свое расследование. Хотя, конечно, понимаете, что это гораздо сложнее, находясь не в Москве.
16 декабря прошлого года российские власти отказали во въезде в страну гражданке Молдавии и корреспонденту российского издания «The New Times» Наталье Марарь. Журналистку задержали в аэропорту, когда она возвращалась из заграничной командировки. Такие действия российских властей стали поводом для заявления в суд, предварительное рассмотрение которого состоится в середине марта. Защитник Натальи Марарь Юрий Костанов аргументирует, что российские власти сами нарушили несколько законов, включая конституцию своей страны.
Впрочем, признать действия Федеральной службы безопасности по запрету ей вернуться в Россию к месту постоянной работы незаконно, потому что никаких оснований не пускать не было. На этот счет есть и другое мнение. Оно выражено в ответе, которое дали ей самой в посольстве России в Кишиневе. Там написано, что ее не пустили по основаниям статьи 27 закона о въезде и выезде. И что государство суверенное не обязано никому объяснять причины, по которым гражданина иностранного не пустили в страну. Все думают, что это все неправильно, потому что, во-первых, статья 27, часть 1 этой статьи закона о въезде в Россию и выезде из России иностранных граждан, говорит о том, что эти граждане представляют опасность для обороноспособности, безопасности государств, для здоровья населения. Никакого отношения к морали это не имеет. Во-вторых, по нашей конституции иностранные граждане, которые постоянно здесь или временно проживали на территории России, находились на законных основаниях, пользуются теми же правами, несут те же обязанности, что и российские граждане. И значит, объяснять гражданину этому причины применения к нему принудительных мер любых государственные органы обязаны.
Спрогнозируйте, пожалуйста, возможное развитие событий в случае отказа в удовлетворении этой жалобы.
В случае отказа возможно судебное обжалование дальше. Если суд первой инстанции районной откажет, дальше обжалуется все это в городской суд. Если откажут, в надзорном порядке президиум городского суда откажут, Верховный суд. И в конце концов существует еще и Европейский суд.
Насколько вероятно, что ваше заявление будет рассмотрено положительно?
К сожалению, наше правосудие таково, что нельзя гарантировать принятие законного решения.
Сказал Юрий Костанов, адвокат журналистки Натальи Марарь. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы. 21 февраля немецкий балетмейстер, танцовщица и педагог Пина Бауш. Она стала лауреатом премии имени Гёте. Эта престижная награда вручается с 27 года раз в 3 года в родном городе Иоганна Вольфганга Гёте в Франкфурте за выдающийся вклад в науку или литературу, достойный памяти великого поэта. Среди лауреатов премии имени Гёте были Зигмунд Фрейд, Макс Планк, Томас Манн, Ингмар Бергман, Вислава Шимборска. Филиппини или Пини Бауш, 67 лет, она родилась в городе Зонинген. Хореографическое образование получила в Эссене и Нью-Йорке, танцевала в балетной труппе Метрополитен-Опера. С 62 года работает в Германии, в 69-м возглавила труппу Вуперталь-Опера-Балет, позже названную «Танцтеатр Вуперталь-Пины-Бауш». Основоположница стиля «Танцевальный театр». В сообщении о присуждении премии говорится, что творческий путь Пины-Бауш на протяжении десятилетий отмечен обогатившими искусство находками на стыке театрального и балетного искусства, указавшими новые пути культурного диалога. О человеке дня «Радио Свободы» говорит корреспондент нашего радио в Германии Юрий Векслер.
Это стройная, тихо говорящая женщина, предпочитающая в одежде черный цвет, скорее робкая, отказавшаяся от многих предложений сняться в кино и запечатленная только в виде исключения в эпизодах у Феллини и Альмодовара, совсем не похожа на скандалистку, а ведь именно со словом «скандал» связаны истории первых спектаклей, темами которых были человеческие страхи, смерть, террор, потери любви, нежность и насилие, а еще детство. Но при всей жестокости и непримиримости показа жизни в первых спектаклях Бау в них всегда присутствовали не всеми замечаемые юмор и ирония. Эта близорукость публики и критиков – причина многих скандалов на премьерах Бауш. Известный немецкий критик, знаток творчества Бауш Йохин Шмидт сказал о важных особенностях творчества балетмейстера и феномене ее успеха. Она не приемлет разговоров вокруг да около, а пытается выражать суть. Так радикально не работает никто в мире. Вначале люди реагировали на ее творчество, как бы защищаясь от шока и защищаясь агрессии. Я помню, какие безобразные сцены разыгрывались в начале 70-х в Упертальском театре. Бауш буквально оплевывали, хватали за волосы. Постепенно с годами эти страсти улеглись. Театр Пины Бауш, благодаря финансовой поддержке Государственного института Гёте, уже давно является посланцем культуры Германии в странах мира. Бауш выпускает минимум одну новую работу в год, полеты ее фантазии продолжаются. При этом она боится и не любит летать самолетом, но все же часто делает это, преодолевая страх. Почему? Ответ Пины Бауш. «Я не знаю, где бы я еще взяла столько силы и желания работать. Оставаться только в Упертале было бы гораздо труднее. Бывает, что человек уже готов сдаться и бросить все, но в путешествии он получает толчок своей энергетике, силам и интересу. Я посоветовала бы это всем». В одном из интервью Пина Бауш сформулировала нечто очень для ее творчества важное. «Меня не столько интересует, как люди двигаются, сколько что ими движет».
О человеке дня «Радио Свобода», немецком балетмейстере и танцовщице Пине Бауш говорил мой коллега Юрий Векслер. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 21 февраля, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Ирина Ширяева, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей Марина Тимашева, как обычно по четвергам, представит вам российский час радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшнем выпуске программы постановка оперы Рихарда Штрауса «Электро в Москве». Рассказ об этом. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выборы были фальсифицированы. И результаты...
Проблема сегодняшней Америки не в отсутствии хороших идей.
В структуру вошли 50 оппозиционеров.
Никаких доказательств того, что хотя бы один цент был присвоен.
По мнению правительства и народа Сербии, признание Косово – это позор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».